В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 13 марта, печальный юбилей, 80 лет назад окончилась Советско-финская война. К чему сталинская агрессия привела Советский Союз? И что делает сегодняшняя власть с исторической памятью в процессе правки Конституции? Вот на эти темы мы сегодня поговорим. Мы ждем историка, заместителя председателя партии «Народной свободы» Андрея Зубова. С нами историк и обозреватель «Ведомостей» Павел Аптекарь. На скайпе с нами из Петербурга тоже историк, доцент Кирилл Александров. И по телефону должен присоединиться общественный деятель Борис Якименко. Ну, давайте мы начнем тогда с финской, собственно, темы. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что вы скажете, вот какой зимняя война, как ее называют в Финляндии, вошла в историю Советского Союза и России? Поскольку концепция была несколько разная. Освещение событий.
Слушайте, ну, все время концепция менялась по мере развития, ну, по мере интереса к истории и роста интереса именно к этой войне, потому что по понятным причинам война закончилась в марте 40-го года, она была заслонена гораздо более масштабной и гораздо более драматичной Великой Отечественной войной. Соответственно, и все это время, ну, наверное, до конца 80-х годов она находилась в тени Великой Отечественной, и даже там какое-то время ее называли конфликтом, ну, так, пытаясь приравнять ее к Халхин-Голу или Хасану, хотя,
ну,
конечно...
Такая локальная война, да, якобы, вот, да?
Хотя, конечно, по своему масштабу и по масштабу боевых действий, и масштабу участвовавших в ней войск, она совершенно несопоставима ни с Хасаном, ни с Халхин-Голом.
А какие все-таки были цели Сталина при этом нападении на Финляндию? Ну, официальная версия была в процессе переговоров отодвинуть границу от Ленинграда, потом получить еще военную базу в Ханка, чтобы перекрыть Финский залив. Или все-таки планировался захват всей территории Финляндии?
Ну, мне кажется, тут история была довольно сложная. То есть, наверное, была во время переговоров программа «Максимум» и программа «Минимум». То есть, хотели, видимо, все-таки изначально цель отодвинуть границы и обезопасить Ленинград от гипотетического тогда вполне нападения, она была изначально главной. Но, значит, как и советская разведка, и советское политическое руководство не имело всей информации о потенциальном противнике и настроениях финского народа, так и финское, там, особенно политическое руководство, наверное, недооценивало как готовность Москвы идти на пролом, так и способность советского командования сосредоточить такую уйму войск на довольно отдаленном, такую массу войск на столь отдаленном театре. Вот. Ну, условно говоря, финны были же там, были готовы на определенные уступки, в том числе, ну, то есть территориальные уступки, то есть, но их уступки ограничивались, условно говоря, предполем линии Маннергейма. Да? Потому что, во-первых, это для них было очень дорогостоящее сооружение. И плюс к этому у финнов был перед глазами пример Чехословакии, которая, уступив Судетский укрепленный район, оказалась беззащитной перед вторжением нацистов. И, вот. А советские требования, они как раз касались... Вот, скажем так, участка главной полосы сопротивления линии Маннергейма, которая прилегает к Финскому заливу. То есть и форта Ина. Вот. Я думаю, что, ну, то есть, можно предположить, что если бы Советский Союз не настаивал на вот этой вот, на вот этом куске территории, то вполне возможно, там, переговоры между Таннером и Пайси Киви с одной стороны и Молотовым с другой могли бы закончиться каким-то соглашением. Вот. Ну а потом, когда уже упорство финнов стало раздражать Кремль, было быстро укомплектовано достаточно из рукава правительства Кусинена, и ставка была сделана уже все-таки на захват всей Финляндии. Но опять же, когда стало понятно, что финны будут очень упорно сопротивляться, то также правительство Кусинена благополучно уехало в тот же ящик стола, из которого его достали.
Хорошо, давайте мы Кирилла Александрова подключим из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Как вы оцениваете вот этот вот сталинский поход на Финляндию, собственно, был ли действительно он запланирован вот как такая акция давления сначала с тем, чтобы получить какие-то куски территории, стратегические преимущества, использовать, так сказать, пакт Сталина и Гитлера, Молотова или Риббентропа для того, чтобы там подвинуть границы и так далее? Или все-таки изначально уже виделась такая глобальная цель — советизация Финляндии, как и советизация балтийских стран?
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я в первую очередь приветствую вас, да, и Павла, потому что его публикации начала 90-х годов очень много сделали для того, чтобы правда о зимней войне, она стала каким-то образом приоткрываться. То есть он был новатор здесь, очень приятно видеть его в студии. Моя точка зрения по тем вопросам, на которые вы обсуждаете, ну, судьба Финляндии была предрешена секретным дополнительным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, так же, как судьба Эстонии, Латвии, Литвы. И этот протокол рассматривался как составная неотъемлемая часть пакта по требованию того же Вячеслава Михайловича Молотова. Собственно говоря, в том дипломатическом давлении, которое было оказано на государство северо-западного региона, Прибалтийские республики и Финляндию, просто разные выставлялись немножко условия, да, там, эстонам, литовцам и латышам предъявлялось требование баз, создание баз на их территории. Они на эти требования согласились. А к финнам еще усиливалось это требование вот вопросом абсолютно, конечно, так сказать, на мой взгляд, умозрительным, о переносе линии государственной границы на Карельском перешейке. Дело в том, что если бы действительно сталинское руководство было обеспокоено проблемой переноса линии государственной границы, она вполне бы согласилась на ту уступку, о которой Павел уже сказал. Финны на переговорах, которые состоялись в конце октября и первой половине ноября 1939 года, были готовы передвинуть линию на 15 километров. Но действительно суть-то советских требований заключалась в том, чтобы не просто передвинуть линию границы, а для того, чтобы эта новая граница прошла по главной оборонительной полосе линии Маннергейма, то есть чтобы был открыт путь в южные районы страны, к столице, к Гельсингфорсу и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство. Поэтому это просто, конечно, была уловка, да, это был повод для того, чтобы действительно по программе минимум просто разоружить финнов, а по программе «Максимум» использовать это как повод для военного вторжения. Ну и, наконец, самое главное, наверное, это то, что, опять-таки, да, Павел, тот же самый, был первым историком, который публиковал сведения о формировании сначала 106-й стрелковой дивизии комдива Аксела Антила из советских Карел, потом она была через две недели, там, в последних числах ноября, в корпус национальный преобразована. А, собственно говоря, 21 ноября 1939 года военный совет Ленинградского военного округа принял директиву 47-13. Этой директивой ставились конкретные боевые задачи четырем армиям советским. 14-й на Мурманском направлении, 9-й на Ухтинской, 8-й на Петрозаводском направлении и 7-й на Выборгском. И суть этой директивы сводилась к тому, чтобы вооруженные силы Финляндии были разгромлены, и была оккупирована вся территория соседней страны. То есть речь шла, конечно, о захвате Финляндии, для которой действительно было приуготовлено от правительства Отто Куссинена. И другое дело, что, как сам потом Молотов говорил, народ упорный, очень упорный, мы бы с ним очень много проблем имели финны, оказали настолько ожесточенное сопротивление. Это сопротивление войну затянуло на 3 месяца. Геополитическая ситуация, внешнеполитическая ситуация в марте 40-го была совсем не такой, как в ноябре 39-го. И поэтому Сталин решил ограничиться вот аннексией пограничных, приграничных районов. Но проблема-то Финляндии никуда не делась. Если мы посмотрим на содержание переговоров Молотова с Гитлером и Риббентропом в ноябре 40-го года в Берлине, мы увидим, что опять это камень преткновения в отношениях между двумя государствами. Молотов говорит о том, что это наша территория, это наша сфера влияния, почему должны откладывать аннексию, собственно говоря, да, и то есть он все равно, вопрос решен был в августе 1939 года. Говорит Молотов, мы же обо всем договорились, почему вы нам препятствуете или почему возражаете против того, чтобы мы продолжали действовать так, как нам хочется. Поэтому, конечно, вопрос, речь шла об оккупации Финляндии, советизации страны, создании там колхозной системы со всеми вытекающими последствиями для финнов.
Хорошо, я Павла хотел спросить, все-таки вот как вы оцениваете действия вооруженных сил Советского Союза и потери? Все-таки это была первая большая война советская, да, после массовых репрессий, после коллективизации, каков был вот боевой дух, что об этом можно сказать?
Ну, скажем так, Красная Армия декабря 1939 года и Красная армия марта 40-го года – это армии, которые очень сильно отличаются и по, особенно по уровню боевой выучки. Вот. Потому что, судя по всему, вот изначально советское, особенно политическое руководство, надеялось на то, что скажутся последствия гражданской войны в Финляндии в 18-м году. И финская армия не будет устойчивой на фронте. Но она столкнулась совершенно неожиданно для нее упорным сопротивлением и единением финского, вот, действительно единением финского народа перед лицом внешней угрозы. И бывшие, там, потом, бывшие красные и бывшие белые, их потомки дружно пошли в окопы и воевали против Красной армии. И выяснилось, что значит, техническое превосходство Красной Армии совершенно недостаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление хорошо подготовленного и умеющего воевать в зимних условиях финского егеря или там, финского пехотинца. Вот. И Красная армия потерпела несколько чувствительных поражений в Приполярье и в Средней Карелии, не смогла прорвать линию Маннергейма и в конце декабря 1939 года вынуждена была остановить наступление, чтобы избежать, ну, видимо, уже стало понятно, что дальнейший штурм линии Маннергейма, неподготовленный, приведет к совершенно чудовищным потерям. Наступление было приостановлено, и высшее советское командование и командование образованного в январе 40-го года Северо-Западного фронта приступило к накоплению сил и усиленной боевой подготовке войск, которые должны были прорвать линию Маннергейма.
Ну, они, в общем, одержали, можно сказать, победу, в конце концов, так сказать, дойдя до Выборга, понеся большие потери. И, насколько я понимаю, численность потерь там больше 100 тысяч человек. Да?
130 тысяч, возможно, больше, потому что, ну вот, я писал об этом, что да, вот, главный материал, да, на котором базируется исследование потерь Красной Армии, это вот, именные книги безвозвратных потерь Красной Армии, которые хранятся в Российском государственном военном архиве. Вот. Но если посмотреть документы по личному составу там, по дивизиям, которые сохранились далеко не у всех, к сожалению, вот, то можно увидеть, что там примерно 15-20% погибших, которые значатся в этих книгах, они, их нет вот, вот в этих больших книгах. Точно так же, наверное, можно предположить, что часть людей, которые значатся как пропавшие без вести, они могли оказаться в госпиталях долго, или это были пленные, которых, кстати, вот, наверное, это исключительная совершенно война, когда победившая страна взяла в 7 раз, по-моему, меньше пленных, чем проигравшая. То есть там 5500-5600 советских пленных в Финляндии и 800 финских пленных у Красной Армии.
Да, я хотел Кирилла Александрова спросить. Я видел ваше очень интересное интервью на Ленте.ру по поводу участия противников коммунистического режима в войне на стороне Финляндии и в том, как, собственно, пленных пытались использовать, создать там русскую народную или национальную армию. Вот что можно сказать действительно о настроениях, прежде всего, красноармейцев из крестьян после террора, после коллективизации? Вот об этом нам что-то становится сейчас действительно известно?
Ну, вы знаете, Михаил, я бы сказал о том, что как раз известно было больше, наверное, в 90-е годы и в начале 2000-х, когда соответствующий доступ был к документам Российского государственного военного архива и сводкам о морально-политическом настроении войск, в частности, вот 8-й, 9-й армии. Хотя в целом вот по всем армиям я такой работы не проводил. Но даже избранных каких-то документов, оценок, вот этих самых донесений, частично они были закрыты, частично приоткрыты. Хватало для того, чтобы понять, что вот эти настроения, о которых, например, советская пропаганда писала, ну, как один, все за безопасность города Ленина, за освобождение финского народа от гнета помещиков-капиталистов, как в приказе 30 ноября 1939 года вот командующий округом ленинградским командаром второго ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков и член военного совета Андрей Александрович Жданов писали. Такие настроения, они не были столь идиллическими, да, идиллическими. И, я просто помню, да, там красноармеец, кажется, транспортная рота 44-й стрелковой дивизии 9-й армии Иванов. Пришла пора рассчитаться с коммунистами за троих детей, потерянных в 1933 году. Таких высказываний было достаточно, да, и высказывания типа, если бы финны брали в плен, можно было бы сдаться в плен, повернуть винтовки против комиссаров и коммунистов. И такие высказывания фиксировались сексотами особых отделов НКВД. 843 военнослужащих на театре военных действий были осуждены по 58-й статье, да, антисоветской агитации и пропаганда. И вот в Национальном архиве Финляндии хранятся документы, в частности, отчеты Бориса Георгиевича Бажанова, который как раз был вот организатором этой русской народной армии с 20-х чисел января 1940 года, где он описывает свои впечатления о беседах с пленными красноармейцами, говорит, какие настроения в зависимости от рода войск, где степень лояльности власти выше, где степень лояльности ниже, в пехоте ниже, в технических войсках, там танкисты, летчики, допустим, пленные, он говорит, они почти все лояльны режиму, пехота в меньшей степени. Ну и вот потом его отчеты, переписка по Русскому общевоинскому союзу зимой-весной 40-го года, который предоставлял военные кадры офицерские для этой акции в Финляндии, в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в США, тоже достаточно интересно. Я бы так сказал, наверное, начальник Русского общевоинского союза генерального штаба генерал-лейтенант Алексей Петрович Архангельский не был уж столь так далек от истины, когда в своем отчете для старших начальников РОВС в марте 40-го года, в марте-апреле, он писал, что, в общем, акция удалась. И он особенно подчеркивал, что самое для нас ценное – это то, что вот эти пленные бойцы и командиры, которые согласились участвовать в акции Бажанова, они нашли общий язык с белоэмигрантами, то есть с белогвардейцами, настоящими членами Русского общевоинского союза. И Архангельский писал о том, что это дает какие-то надежды и шансы на будущее. Ну, видите, все, о чем я говорю, это достаточно банально. Ведь, собственно говоря, жертвами социальной политики Сталина в предвоенное десятилетие, вот в это десятилетие с 30-го по там, 40-й год, или с 29-го по 39-й год, стало больше 8,5 миллионов человек. Да, это голод 1933 года, это погибшие в ГУЛАГе, это умершие раскулаченные на этапах раскулачивания в спецпоселках, это 730-740 тысяч врагов народа, расстрелянных органами ОГПУ, НКВД. В огромном большинстве это же крестьяне. А Советский Союз продолжал оставаться страной сельской. На 1939 год доля городского населения не превышала 1/3. То есть больше 2/3 это жители сел, деревень, в основном прикрепленные к сталинским колхозам крестьяне. Поэтому то, что впервые, скажем так, стало понятным, вот прозвучало как-то на финском фронте зимой 1940 года, потом уже летом, осенью 1941 года превратилось в совершенную катастрофу, когда основная доля потерь вот летом, осенью 1941 года, это же не убитые, умершие от ран, а пленные и дезертиры.
Хорошо, Павел, скажите, вот вы, я так понял, сейчас опубликовали статью по итогам, так сказать, финской войны. Вы называете это первой победой Сталина. А почему? Как вы это объясните?
Ну, а как еще можно назвать соотношение потерь, безвозвратных кровавых потерь, 5:1?
Ну, это дело же не только в потерях, наверное, но еще есть и другие аргументы.
Ну, и, разумеется, они есть. Во-первых, наверное, главный аргумент то, что Финляндия из условного противника превратилась в обязательного. Вот. И второе, наш будущий противник, Германия, получила убедительное доказательство того, что Красная Армия, боеспособность Красной Армии достаточно низка, и с ней можно справиться на поле боя.
То есть вы думаете, для Гитлера это был серьезный аргумент, то, что Красная Армия не смогла, так сказать, победить Финляндию вот в таком многомесячном сражении, в общем, вынуждена была прекратить войну фактически, опасаясь участия союзников на стороне Финляндии, я имею в виду Англию и Францию?
Ну, я не думаю, что, понимаете, мы не знаем, сейчас знал ли руководство Советского Союза, что союзники собираются на финский фронт отправить из 100-тысячного корпуса экспедиционного 15 тысяч. Ну, понятно, что 15 тысяч в тот момент, когда с советской стороны уже на фронте было больше 1 000 000 человек, а с финской там было больше 205, там, порядка 300 тысяч, они бы на ход боевых действий кардинально не повлияли. Вот. Но было понятно, что прежде всего, что в Красной Армии слабая индивидуальная подготовка бойца, недостаточно подготовленный командный состав и плохо налаженное взаимодействие между родами войск. И это, опять же, против противника, который все-таки достаточно слабо оснащен технически.
Хорошо, давайте Кирилла еще раз подключим. Кирилл, как бы вы подвели вот итог этой сталинской авантюры, огромные действительно потери, вот попытался он, так сказать, реализовать то, что было намечено пактом Молотова-Риббентропа, это в полной мере не получилось. К чему привела политика, собственно, Сталина? Это создание, прежде всего, нового врага на севере?
Конечно, но я Павла бы поддержал просто буквально. Тут ведь речь идет не только о том, что, понимаете, потери были 1:5, да, или там 1:5,5. Ведь дело еще в том, что преимущество Красной Армии техническое, оно было не просто абсолютным, а каким-то тотальным. Это в прямом смысле этого слова армия такой азиатской деспотии, персидская орда и 300 спартанцев. Ну вот на 13 марта 1940 года, на сегодняшний день, 80 лет назад, у Советского Союза на театре военных действий было более 3700 самолетов. У финнов было 128 самолетов, из них 38 находились, еще 38, кроме этих 128, находились в ремонте. Это только вот по одной позиции сравнения. В действующей армии более 1 200 000 было, то есть почти половина всей Красной Армии воевала против крошечной страны с населением около 3 700 000 человек. Справиться с ней она не смогла. И учитывая то, что задачи ставились, как я сказал, в соответствии с директивой о занятии всей территории страны и разгроме вооруженных сил Финляндии, и при таком техническом преимуществе это не произошло, и еще были понесены столь огромные потери, ну, понятно, что все основания есть называть эту победу пировой. А по своим политическим последствиям, это вообще уже до той победы нечего говорить, потому что, да, я согласен с теми коллегами, которые считают, что Финляндия даже не из условного противника, а скорее из нейтральной страны, ориентировавшейся на Швецию, в первую очередь, превратилась в реваншиста. И то, все, что произошло после Зимней войны, вот начиная с весны 40-го года и вплоть до, наверное, мая 41-го, это было выталкивание Финляндии в ту единственную дверь, в которую Сталин мог вытолкнуть финских политиков, то есть в гитлеровскую дверь. И, конечно, эта война никак не улучшила, а ухудшила положение Ленинграда, если мы будем вспоминать ситуацию конца лета, там, конца августа 41-го года, когда финны уже вышли вот на Карельском перешейке на старую линию государственной границы, а где-то ее и перешли. Это никак не улучшило положение Ленинграда ни в коем случае. То есть, конечно, это была авантюра, ошибка Сталина, преступление. В первую очередь, это преступление не только против финского народа, но и против безопасности Советского Союза и безопасности народов Советского Союза. Ответственность за это несет не только Сталин, а вся высшая партийная номенклатура Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Вот. И только так, наверное, разумно, мне кажется, оценивать вот эти последствия. Видите, ну и буквально два слова. Я не знаю, конечно, вот эти 15 тысяч союзников, чинов экспедиционного корпуса, которые могли бы быть высажены в Финляндии, погоды бы не сделали, но мне кажется, что Сталин боялся самого факта вступления в военный конфликт с Великобританией и Францией, угрозы, возможной, вероятной угрозы бомбардировок Баку, нефтяных источников на юге Советского Союза. Ну и вообще, понимаете, вот этот конфликт с Великобританией и Францией никак в планы Сталина не входил. Ни в каком смысле. Великобритания и Франция должны были истечь кровью в борьбе с Германией на Западе, а никак не воевать против Советского Союза. Советский Союз должен был извлечь из этого противоборства в нужный момент необходимую выгоду. Ведь целью-то не Финляндия, конечно, была, а Европа. Финляндия – это просто вот такая подножка, которая, в общем-то, оказалась не кстати. На самом деле, вот в контексте истории Второй мировой войны, вот это трехмесячное сопротивление финской армии имело очень большие последствия. Я не знаю, это моя только версия. Может быть, Красная армия здорово поиздержалась в ходе финской войны с точки зрения расходования горюче-смазочных веществ. Горючего и так далее, и так далее. И поэтому, может быть, те планы у Сталина, которые были на лето 40-го года по активным операциям в Европе, они были смещены на целый год, может быть. Сами-то вот эти потери в 150 тысяч погибших, они на нас могут производить впечатление. Для товарища Сталина это вообще ничтожные совершенно потери. Но вот что касается технических потерь, там 640 танков, если и бронетехники подбиты, уничтожены, там оценки авиационной техники, там от, по-моему, 500 до 940 самолетов оцениваются, тоже разброс большой. И вот главное, вот этот расход ГСМ, мне кажется, мог иметь тоже сыграть свою роль. То есть, в общем-то, финны, конечно, они, потеряв территорию, сохранили самое главное, свободу сохранили.
Спасибо, Кирилл Александров. К нам присоединился, наконец, наш гость Андрей Зубов. Мы уже техническую, военно-техническую и даже стратегическую часть без вас разобрали. Я бы хотел, чтобы вы очень коротко сказали все-таки о политическом эффекте на Советский Союз вот этой вот незаметной войны. И вообще, не видите ли вы сейчас попыток уже ревизировать и сложившуюся оценку этих событий? Это все-таки была фактически, ну, и аннексия, и неспровоцированное нападение на Финляндию. А вот сейчас-то, кажется, все начало опять колебаться.
Безусловно, в заявлениях, естественно, Путина и, соответственно, всех остальных его приверженцев, его политической команды, которые говорят вслед за ним, что повторяют, собственно, советскую сталинскую версию, которая выглядела, я помню, очень убедительно. Мне отец когда-то говорил, ну ты понимаешь, там так близко была граница от Ленинграда, пушки могли дострелить, надо было отодвинуть границу. И вот, собственно, то же самое повторяет Сталин, Путин, оговорка не случайно, потому что это... Естественно, других аргументов нет. Агрессия есть агрессия. Но агрессию не хотят признавать. И не хотят признавать по той простой причине, что Путин все больше и больше себя соединяет с советским прошлым. Это советское прошлое, это его прошлое. Поэтому он его не хочет предавать. Поэтому, естественно, он возвращается к сталинским объяснениям начала войны и, собственно, к сталинским объяснениям конца войны. Для чего мы сегодня здесь собрались. Цели были достигнуты, граница была отодвинута, и все, слава Богу.
А вот давайте мы Путина послушаем, как раз он с Стасом общался на военно-политические, исторические темы. Вот, довольно забавно это звучит.
Он, по-моему, не говорил как раз.
Ну, понимаете, это же недалекие люди, которые читать, писать не умеют. Несут всякую фигню там в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий, начиная с 19-18 годов, как это все происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему не относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. И нет ни одной подписи «Сталин-Гитлер». А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции есть, Гитлер и руководитель Польши есть. И он с ними, они с ними работали, с Гитлером. Неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию и, по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал, только не в один день с нами. Не будем друг другу мешать. Мы не претендуем на то, что, на то, на что вы претендуете, на Тишинскую область. Это прямой сговор. Ну, что-то прочитайте. Все в документах есть. Я вот из архива поднял это все, посмотрел, да. Почитал.
Ну, вот такое яркое выступление Владимира Путина. Вот зачем ему перекладывать вину на развязывание мировой войны на Запад?
Ну, вы понимаете, во-первых, обратите внимание на саму тональность. Тональность, конечно, такого нервного, испуганного, я бы сказал, загнанного человека.
Но он ведет борьбу с Европарламентом, он... который вот говорит об ответственности Сталина и Гитлера.
Да, Европарламент принимает 19 сентября прошлого года вот известную резолюцию, которую мы сейчас издали на русском языке, кстати говоря.
Да,
вот у нас суд. Ну, кто может сомневаться? Да, не подписывал Сталин, но понятно, что подписывал представитель Совета министров Молотов.
Совнаркома.
Совнаркома, да. А ясно, что в политической системе советской такова, что ни одно, ни один документ, даже договор с Монако, не подписал бы Молотов без разрешения Сталина. То есть очевидно, что Сталин все подписывал. Поэтому все эти детские разговоры о том, что сталинской подписи
нет... И Черчилль, и не Рузвельт подписывали Мюнхенское соглашение. Добавим.
Ну, про Мюнхенское соглашение мы как-то уже тут обсуждали, что в конце концов это был плохой очень мир, а не передел, так сказать, секретными протоколами других стран и присоединение их к другой стране фактически.
А то, о чем говорит вот в этом диалоге Путин, это, конечно, касается впрямую Финляндии, потому что одна из статей секретных протоколов, о которых говорит Путин, это она касалась именно Финляндии, интересы, зоны советских интересов. Так что Гитлер отдал 23 августа 1939 года Финляндию в зону советского контроля. Зоной, там, скажем, немецкого контроля была Дания, он ее оккупировал, Норвегия, там шла война, будет идти война. Война, а вот Финляндию не смог Сталин забрать, как ни странно, все отдали, пожалуйста, а сил не хватило. Не те политики оказались в Финляндии у власти. Был бы по оси Киви, возможно, бы Финляндию постигла бы участь Эстонии. А у власти были другие политики, и они начали войну. И эту войну фактически Советский Союз проиграл.
Они как раз не начали войну.
Нет, я имею в виду,
они стали защищаться.
Они стали защищаться. Здесь надо сказать больше. Не то, что они стали защищаться. Сталин не хотел доводить дело до войны, но хотел, чтобы все отдали даром, как отдали эстонцы, как отдали латыши. А финны сказали, что нет, мы вам не дадим. И тогда Сталин начал агрессию, а финны начали защищаться. Вот в этом заслуга Финляндии.
Хорошо, давайте мы подключим еще одного участника по телефону, Борис Якименко, тоже историк, общественный деятель. А как вы оцените высказывание Владимира Путина, который, в общем, переносит ответственность с пакта Молотов-Риббентроп на западных политиков, на Мюнхенское соглашение? Вот они, оказывается, виноваты во Второй мировой войне.
Я положительно оцениваю это высказывание.
Вас ничего не смущает здесь?
Нет, ничего не смущает. Мне кажется, что об аксиоматичных вещах уже пора перестать спорить. Войну начал Запад. Это, мне кажется, пора перестать обсуждать. Я понимаю, что есть люди, которые хотят сегодня доказать, что все было иначе, но пусть они пытаются это сделать. Такие люди были всегда.
То есть вы и своим студентам, и в общественном поле будете доказывать, что, например, про советско-финскую войну, что надо было напасть на Финляндию?
Вы знаете, я не только своим студентам. Я автор школьного учебника, который, например, используется в российских школах. Он лицензирован Министерством образования. Там написано, что войну начал Запад. И, соответственно, Советский Союз вел оборонительную войну. Студентам я об этом не говорю, потому что я веду у них более древний период истории. Мы с ними об этих вопросах не говорим, по крайней мере, в рамках тех курсов, которые у меня есть. Но если приходится об этом говорить, то, конечно, я говорю об этом.
То есть, если вот говорить о войне Советского Союза с Финляндией, об агрессии, то вы считаете, что это была справедливая оборонительная война со стороны Советского Союза?
Нет, я считаю, что касается Финляндии, это была отчасти оборонительная война, но тем не менее мы понимаем, что прежде всего агрессию проявила Финляндия, и Советский Союз, соответственно, поступал так, как любая держава в этой ситуации должна была поступать.
А как он должен был поступать?
Он должна была защищаться, и после этого должна была, соответственно, дать урок, в результате которого больше никто не хотел бы никогда проявлять агрессию.
Понятно. Ну, в общем, у вас такая, я бы сказал, классическая ревизионистская позиция по отношению к тем историческим исследованиям и достижениям историков, которые были у нас в 90-е, да и в нулевые, кажется, годы, с опорой на архивные материалы и так далее. В общем, немножко хорошо действительно с фантазией. Ну, вот я бы хотел все-таки как раз к этому и перейти, собственно. Мне кажется, что сейчас у нас люди пытаются, политики некоторые, как раз и встать на эти позиции и их закрепить с помощью там разных интересных добавок к Конституции, там вот, скажем, запретить умаление, как это, обеспечить защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Вот такие декларативные заявления. Зачем они делаются? Давайте Кирилла Александрова послушаем.
Спасибо большое. Буквально все-таки два слова к предыдущему диалогу. Но дело-то в том, что, во-первых, все-таки Сталин и Гитлер прямой контакт имели 21 августа 1939 года. Они обменялись личными письмами, и очень, в которых, в общем-то, и договорились о том, что Риббентроп приедет в Москву, и правительство Советского Союза согласно на этот приезд. Эти документы, опубликованные еще в Советском Союзе в 90-м году, были, да, более 30 лет тому назад. Во-вторых, Андрей Борисович об этом уже говорил, Вячеслав Михайлович Молотов, как председатель Совнаркома, он не просто там вел переговоры, он приезжал в Берлин, он встречался с Риббентропом и Гитлером, он вел с ними длинные переговоры, пожимал им руки, лейб-штандарт Адольф Гитлер выставлял конвой почетный, да, эскорт, охрану. Все это на хронике зафиксировано, и можно посмотреть. Поэтому здесь не о чем, мне кажется, совершенно говорить. Ну, что касается тезиса об агрессии Финляндии в 1939 году, то даже товарищ Сталин, который имел непосредственное отношение, как мне кажется, к составлению знаменитой записки фальсификатора истории 1948 года, до такого тезиса не доходило. Это, так сказать, конечно, что-то такое сверхъестественное. Кстати, по-моему, ведь Павел Аптекарь доказал очень убедительно, опять-таки, еще в начале 90-х годов, что то, что нас называют провокацией в Манило 26 ноября 1939 года, это, скорее всего, миф. То есть нету до сих пор неизвестной фамилии, имена вот этих бойцов и командиров, якобы пострадавших при так называемом артиллерийском обстреле. Теперь к вопросу, который вы задали, уважаемые коллеги. Ну, вы понимаете, дело в том, что, конечно, за период 90-х годов, первой половины нулевых, у нас в стране произошла архивная революция. Это не мой термин. Его используют самые разные ученые, историки, исследователи, которые занимаются новейшим, конечно, периодом, 20-м столетием. Да? Опубликованные тома документов, в прямом смысле этого слова, тысячи единиц хранения. Отечественные исследователи получили возможность заниматься в зарубежных архивах. Да? Вот, например, я несколько раз работал с очень интересной коллекцией, она насчитывает тысячи единиц хранения. Это архив генерал-полковника Волтогонова в США. И там есть документы, которые до сих пор у нас не рассекречены и не публиковались. Ну, я не знаю, например, документы, касающиеся развертывания полевых управлений фронтов на базе приграничных военных округов 19 июня 1941 года. Это просто первое, что мне в голову пришло. И обратить этот процесс вспять... Вот вернуть, да, в первобытное состояние, как в русской императорской армии говорили, этот процесс невозможно. Потому что, что бы то ни было, можно ввести репрессивную политику, можно наложить запрет на профессии, можно преследовать исследователей в уголовном порядке. Но вот этот процесс, который состоялся как часть уже, в общем, новейшей истории России, тот архивная революция, его невозможно повернуть вспять. И любой молодой человек, я по своим студентам тоже судил, я работал в высшей школе экономики, как раз читал курс истории войны, такой общий самый, немножко простой. Вот. Любой молодой человек, который захочет узнать правду и просто работать с неангажированными источниками, он будет иметь возможность это сделать. Это все попытки.
Можно я теперь немножечко вернусь в студию? Ну вот у нас действительно есть все-таки набор этих декларативных, но поправок, которые создают некую юридическую базу. Да, во-первых, Российская Федерация правопреемник Союза СССР. Во-вторых, там она чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Вот какие ваши предположения? Будет ли введена уголовная ответственность за умаление подвига?
Давайте не будем подсказывать.
Они и без нас могут сделать.
Нет, ну на самом деле...
Риски есть такие?
Можно вспомнить вот знаменитую фразу бывшего уже министра культуры, значит, что есть легенда, которой нельзя касаться руками, пусть даже там ничего не было, а те, кто, значит, касаются, мрази конченые. Ну вот, возможно, значит, помимо того, так сказать, эмоциональных определений будут какие-то юридические последствия. Это исключить нельзя. Вот.
Ну, вот есть законы, например, Яровой, которые это явно влияют на работу историков там в связи с, опять же, той же Отечественной войной или Второй мировой войной. Андрей Борисович, что вы скажете? За умаление это могут...
А потащить. Что такое умаление? Умаление — это если написано, там, скажем, что в советско-финской войне погибло 150 тысяч, округленно, военнослужащих Красной Армии, а я умоляю и говорю, что погибло только 100 тысяч. Вот это умоление. За это меня могут посадить.
Но... А давайте мы Бориса Якименко тогда спросим. Вот вы выступаете за то, чтобы к этим конституционным статьям была еще привязана какая-нибудь уголовная ответственность для тех, кто не согласен с там, ролью Советского Союза, с там, разными классическими для сталинского и брежневского периода концепциями Второй мировой, освещения и Отечественной войны?
Нет, я за это не выступаю, конечно. Потому что я считаю, что вообще такие вопросы не должны решаться в судах. Они должны решаться в аудиториях, должны решаться на научных конференциях. Как в свое время это было, например, с этой всей новой теорией хронологии Фоменко, которая взбудоражила очень многим головы там лет 10 тому назад. Ученое сообщество собралось там во главе с Железняком и Яниным и в течение 2-3 конференций уничтожило полностью всю эту шарлатанскую науку, вытеснило ее на периферии. И после чего этот вопрос, ну, был решен сам собой. Поэтому мне представляется, что вовсе незачем все это переводить в какую-то уголовную плоскость, хотя, наверное, многие этого бы хотели.
Ну вот, видите, у нас здесь хотя бы по этому вопросу при разных оценках есть общее единство, да, что и господин Якименко, и его оппоненты политические, они хотя бы здесь могут сойтись в том, что это все надо решать на научных конференциях. Но вот как все-таки привязать вот это правопреемничество к Союзу СССР? Почему не Российская империя, почему, как, не, я не знаю, не Владимирское княжество, почему Советский Союз всплыл?
Вы знаете, формально ведь всегда нынешняя Россия была правопреемником СССР, и во всех документах всегда говорилось, там, в МИДовских документах, что мы являемся продолжателями legal succession, legal continuity даже, продолжателями Советского Союза. При этом по факту не работали законы, которые были приняты до 1917 года, а они могли бы работать, потому что второе переходное положение Конституции говорит, что все законы, которые действуют на территории Российской Федерации, если не противоречат этой Конституции, они сохраняют свою силу. Но ни один закон до 1917 года не сохранил свою силу. И поэтому можно сказать, что здесь предложение Путина, хотя оно абсолютно, это абсолютно ущербная практика. На самом деле, конечно, Россия – это страна с тысячелетним континуитетом, прерванным Советским Союзом. Если же теперь это было бы внесено в Конституцию, то это бы означало, что и никаких апелляций к дореволюционному праву, никаких институций собственности, понимаете, не может быть, потому что коммунистическое право, оно полностью обрубило всякое преемство с докоммунистическим правом.
Подожди, а во втором пункте есть объединенная тысячелетняя история Российской Федерации, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, что многих, кстати говоря, удивляет, а также преемственность развития российского государства признает исторически сложившееся государственное единство.
Ну, вот, слушайте, ну это какой-то гимн войны, вариант гимна авторства покойного Владимира Войновича.
Дорогие друзья, я должен сказать, что поэтому я никогда не обсуждаю эти поправки Конституции, потому что они абсурдны. Это набор абсурдных лозунгов.
Придется с ними жить, их сейчас уже фактически приняли.
Это я понимаю, но жить с ними сразу не будем. То есть это фикции, это юридические фикции и само их принятие.
Но политически-то они существуют, Андрей Борисович.
Политически они существуют, но...
Юридическая фикция политически существующая, да, и влияющая на реальную жизнь. Вот она будет влиять на историческую науку, понимаете? Да, на освещение разных событий.
Вот мы надеемся, что не будет влиять.
Хорошо, давайте Кирилла Александрова тогда услышим. Как вы вот эти тезисы конституционные восприняли, да, о правопреемстве, о защите исторической правды? Кстати, непонятно, что такое историческая правда, и, видимо, какой-то краткий курс тогда надо создать вот тем, кто это пишет, чтобы защищать его, да?
Разумеется, конечно, если раньше историческая правда, она всяческим образом создавалась, цензурировалась, формулировалась идеологическим отделом ЦК ВКПБ КПСС, то теперь этим будут заниматься идеологические структуры другой партии. Они будут определять, что такое историческая правда или что считать в данном случае правдой. Вот. Я с Андреем Борисовичем совершенно согласен. Конечно, это фикция. И проблема заключается в том, что даже обсуждать, уважаемый Михаил Владимирович, то, что вы сказали сейчас, абсурдно, потому что либо Российская Федерация правопреемник Советского Союза, либо она наследник тысячелетней России. Но она не может быть и наследником, наследницей тысячелетней России, и правопреемником Советского Союза, потому что Советский Союз – это отрицание тысячелетней России. Это отрицание всего корпуса права. Я не могу понять, как наши министерства будут теперь праздновать там 200-летие или там 250-летие, предположим, того или иного министерства, как они любят делать, вспоминая эпоху Александра I, если они должны будут праздновать тогда, вести свою историю от наркоматов, ленинских наркоматов там 17-18 года. Мне просто кажется, что вот в обстановке какого-то отчаяния совершенно, может быть, есть какие-то, понимаете, факты, процессы, о которых мы с вами просто не знаем. В обстановке какого-то отчаяния, какой-то паники происходит совершенно паническая попытка вот набрать всего, что можно в один кейс, да, в один дипломат, там все это перемешать, вот, выдать какую-то вот эту совершенно невообразимую, несъедобную уху. Ведь, понимаете, даже если все эти поправки будут приняты, но это никакая не конституция.
Слушайте, это... они уже приняты, и президент обязан подписать то, что принято, каким бы ни был фарс с вот этим голосованием, каким бы ни было решение Конституционного суда, которое понятно будет каким. Ну вот это действительно совершенно такой реальный политический процесс. Но я еще бы об одной аналогии бы все-таки спросил Андрея Борисовича. А вы не видите, вот мы сегодня начали без вас про Финляндию, про агрессию, фактически про гибридную войну говорить, которая вот провалилась, да?
Какая? Она вполне официальная война, какая же она гибридная?
Ну, гибридная, значит, а правительство, которое в обозе было, ну... вот, и которое было якобы союзником, а то не признавали, то вроде как какая-то там хунта в Гельсингфорсе.
И оно бежало.
Да, якобы оно бежало, а, да, нет, а его вот преследует Красная Армия. Я к тому, что есть ли здесь аналогия, что современная Россия фактически стала, ну что ли, преемником вот этих сталинских агрессий и аннексий?
Да, безусловно. И мне кажется, что совершенно сознательно Путин оправдывает вот сейчас и Пакт 23 августа и много уже лет назад оправдывал эту сталинскую версию причин советско-финской войны.
Нет, конечно, я же не слышал.
А, я слышал очень хорошо, когда он был в Петербурге, он об этом говорил. Когда он говорил тот же самый, что да, надо было границу отодвинуть. Я слышал это своими собственными ушами. Вот. И я должен сказать, что это, безусловно, говорит о том, что это его история. Это история его учили. Не только его. Но учили и Бортникова, учили и других генералов КГБ, учили вот тех людей, которые сейчас голосуют, выступают через Шковых.
А в результате вот такого же рода агрессии против Украины, например.
Конечно. Но потому что право
не... помешало ему стать на колени в Катыни вообще-то.
А теперь печатаются статьи, опровергающие ту версию, которую Путин, причем государственным агентством, ту версию, которую Путин, собственно, и представил мировой общественности вместе с документами полякам и так далее. То есть одновременно существует несколько вот таких вот рядов, понимаете?
Но вы помните, он же и в Гданьске, когда выступал, он, в общем, вполне признавал этот пакт Молотова-Риббентроп и вполне его осуждал. Путин стал самим собой. Мне такое ощущение, что в этой его спешке, в этом желании проговорить как можно больше заключается то, что наконец-то ему не надо лукавить, наконец ему не надо себя скрывать. Он создает самодержавное государство генсеков с собой во главе и с той же идеологией, которая была у генсеков. Это его мечта, это его жизнь, и наконец-то он смог осуществить.
Неужели осуществил все-таки? Вот как-то не очень чувствуется.
Ну, поживем увидим, Михаил Владимирович.
Но я вот все-таки, мне кажется, не столь как-то в кавычках оптимистичен, как вы. Мне кажется, что какие-то исторические уроки, наверное, выучены из того процесса, который мы видели, ну вот и сегодня обсуждали. И в конце концов, вот эти статьи, которые в Конституции мы сейчас увидим, да, они останутся в значительной степени, ну, такой декларацией, действительно прикрывающий то, что у нас здесь и произошло, то есть некое такое постсоветское самодержавие. И думаю, что мы еще об этом...
Ресоветизация.
Ну или ресоветизация. Так что я благодарю участников нашей беседы. Павел Аптекарь, Андрей Зубов, Кирилл Александров, Борис Якименко вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.